Исторический календарь.
Почему 4 февраля дата интересная? Что такого происходило, о чем стоит вспомнить? Владимир Бычков сейчас расскажет. Владимир Ярославович, я вас приветствую.
Здравствуйте. Сегодня Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Ну, цель, понятно, привлечь внимание к этой глобальной проблеме. Ну, вообще, рак – это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть организма.
Достаточно разных болезней.
Да. По данным ВОЗ, в период с 2005 по 2016 год от рака погибло порядка 90 миллионов человек. Около половины смертей можно было предотвратить, считают врачи, если бы вовремя было выявлено заболевание. В России сейчас на онкологическом учете состоят 3 миллиона 600 тысяч человек. Главный онколог Минздрава, академик Андрей Каприн, говорит, что распространенность рака в России, как и во всем мире, растет в среднем 2-3% в год. Во-первых, рост заболеваемости связан с увеличением продолжительности жизни. Уже точно известно, что в большей степени рак развивается у людей старшего возраста. Во-вторых, улучшается диагностика. Треть случаев смерти от рака вызвана 5 основными факторами риска. Это высокий индекс массы тела, недостаточное употребление в пищу фруктов и овощей, отсутствие физической активности, употребление табака и злоупотребление алкоголем. По крайней мере,
вот главное вы, конечно, сказали, да, это сейчас есть возможность проходить диагностику, профилактику на более ранних стадиях.
Да.
Ничего невозможного, хочется верить, что нет. Значительная часть болезней вот этих онкологических возможно победить, если все видеть заранее, если диагностика проведена вовремя. Поэтому это, наверное, единственное пожелание, которое здесь можно высказать.
Да, и еще только добавить, что в данном случае тут не сказано о том, что у человека должно быть позитивное настроение, восприятие жизни. Это тоже очень много. Во всех болезнях, причем не только рак. 4 февраля 1722 года указом Петра I была введена табель о рангах всех чинов воинских, статских и придворных. В конце 19 века статс-секретарь и историк Александр Александрович Половцов писал: «Настанет время, когда историку будет трудно объяснить, что такое чин. Этот полтораста лет слагавшийся, вросший в привычки русского честолюбия феномен, с которым нельзя не считаться». Ну, упорядочение системы чинопроизводства в эпоху преобразования Петра было, конечно, необходимым. С одной стороны, иерархия должностей способствовала укреплению дисциплины и субординации, а с другой, стимул для службы создавал условия для последовательного продвижения чиновника военного в соответствии с его способностями. С петровских времен чин стал играть гораздо большую значимость, нежели дворянское происхождение, если, конечно, речь не шла о знаменитых там княжеских или графских родах. К началу 20 века две трети всех дворян империи являлись дворянами по службе. Светлейший князь Меньшиков, барон Шафиров, Михаил Ломоносов, граф Спиранский и многие другие не могли похвастаться дворянской родословной, ибо их предки дворянами не были. Вспомните, во время гражданской казни Чернышевского над его головой ломали шпагу. Шпага – символ дворянства, а ведь Чернышевский – сын священника, а не дворянина. В чем же дело? Все объясняется достаточно просто. В те времена, согласно табели о рангах, человек, окончивший полный курс университета, автоматически получал личное дворянство. Так Попович Чернышевский стал дворянином. И табель о рангах была чисто российским феноменом. Отдаленно похожие аналоги нашей табели существовали и в Европе, но они не имели там такого огромного влияния на повседневную жизнь. Хотя в Европе даже больше, чем в России, любили подчеркнуть в разговоре свой чин, если он был хоть сколько-нибудь значимым. Это вот постоянное, в Германии особенно, господин советник, госпожа советница – То есть это очень подчеркивалось.
Ну, любовь к чинам — это везде. Даже не к чинам, к должностям, к вот этим дополнительным степеням. Иначе бы и сейчас тоже не приписывали бы себе разные дипломы, разные корочки. Порой сами себе, кстати, выписывают. Ученые степени. Громкое дело было.
И награждают еще.
Я про ученые степени имел в виду, что достаточно громкое дело относительно того, как подделываются диссертации.
4 февраля 1494 года родился Франсуа Рабле, автор романа «Гаргантюа и Пантагрюэль». Величайший сатирик, хоть и происходил из богатой дворянской семьи, был младшим сыном и по традиции, можно сказать, и по законам того времени мог рассчитывать в жизни только на самого себя, и поэтому он был определен в монахи уже в детстве. Но в монастыре он отличался шалостями, украдкой читал запрещенную похвалу глупости Эразма Роттердамского, за что Рабле ведь вполне могли объявить еретиком и сжечь на костре. Ну, такие милые нравы были тогда. Позднее Рабле покинул монастырь для обучения медицине в университете. Днем он врачевал, а ночами писал книгу о Гаргантюа и Пантагрюэле, гениальную пародию на французскую жизнь и человеческие нравы. За основу сюжета он взял лубочную книжку народную. Первые книги Рабле, вышедшие в начале 1530-х годов, в одночасье стали, как бы сейчас сказали, бестселлером. Как острил один из современников писателя, книги Рабле переиздавались чаще, чем Библия. Культуролог Михаил Михайлович Бахтин позднее верно заметит: Рабле в своем романе как бы раскрывает перед нами ничем не ограниченный вселенский хронотоп человеческой жизни. И это было вполне созвучно с наступающей эпохой великих географических и космологических открытий. Церковь пришла в негодование, и Рабле все-таки едва не сожгли на костре. Только его спасло заступничество короля Франциска I, которому нравился роман «Гаргантюа и Пантагрюэль». Рабле очень популярен и до сих пор. Верно заметил про него Анатоль Франс. Рабле – великий юморист. Кроме Аристофана, Мольера и Сервантеса, он не имеет себе равных. Но это, говорит Анатоль Франс, французский писатель, мы бы могли добавить еще, скажем, Гоголя, Салтыкова-Щедрина, там, Чехова, но не важно, Антоша Чханте, вернее. А еще Рабле автор фраз «Аппетит приходит во время еды и возвращаясь к нашим баранам». Перед смертью великий сатирик скажет: «Я иду искать великое, быть может». Ну, теперь поговорим о делах сегодняшних. 4 февраля 2004 года был запущен Facebook. Эта социальная сеть входит в пятерку наиболее посещаемых веб-сайтов мира. Аудитория Facebook более 2 миллиардов пользователей. Основатель сайта Марк Цукерберг в 23 года стал самым молодым миллиардером планеты. И не секрет, что Facebook собирает огромное количество данных о своих пользователях, включая удаленные и недописанные посты, а также информацию об интернет-активности людей вне соцсети. Компания следит не только за теми, кто постоянно пользуется сайтом, но и за теми, у кого вообще нет аккаунта в Фейсбуке. Для чего нужно слежение? В первую очередь для создания эффективной рекламы, которая будет показана только тем пользователям, чьи характеристики отвечают требованиям рекламодателей. Слежение за интернет-активность человека позволяет компании сделать вывод о его предпочтениях. И Фейсбуку, подчеркну, известно о вас гораздо больше, чем вы думаете. Например, адреса и номера телефонов, уровень образования и доходов, стоимость площади, год постройки вашего дома. Эти данные могут быть получены косвенным путем, совершенно, путем анализа вашей активности в интернете, в том числе и вне Фейсбука. Причем удаление аккаунта не сотрет сведения о вас из базы данных. Они там останутся навсегда. Согласно исследованию, компания отслеживает страницы, посещаемые пользователями, даже если они вышли из своего аккаунта в Фейсбуке, удалили и вообще не регистрировались в этой даже сети. Слежение осуществляется даже тогда, когда не происходит вообще никакого взаимодействия с, ну, вот, сервисами Фейсбука. В общем, большой брат следит за тобой. Фейсбук выполняет запросы правоохранительных органов различных государств по раскрытию данных своих пользователей. Абсолютно рекордсмен по запросам и полученным ответам США. Ну, понятно, вспомните Цукерберга, как он в Сенате. Он чуть ли там по швам руки не вытянул и не встал, как часовой. Так перепугался. Россия редко посылает Фейсбуку запросы. Наши специалисты из правоохранительных органов говорят, сеть, как правило, отклоняет наши запросы. Ну, понятно. И что касается независимости Фейсбука, самое главное. Цукерберг во время скандала, уже мной упомянутого, с выборами, сам заявил, что Facebook сотрудничает с правительством США. А многие эксперты вообще считают, что Facebook является американским правительственным проектом. Филиалы спецслужб, ЦРУ тоже.
Но я бы здесь все-таки добавил. Вы с вами абсолютно соглашены, вещи говорят относительно сбора данных. Увы, это везде происходит. Но Facebook еще же, как это сказать, удовлетворяет очень важный человеческий, как это сказать, такой момент относительно и тщеславия. Похвастаться, рассказать. Но... о себе, да. Показать фоточки.
Не, это безусловно.
Ну и желание потрещать просто так, ну, без какого-то наказания. Это ж как нужно было угадать и попасть в
точку. А если бы не было
точку.
Наивных глупцов, ну как бы мир бы существовал?
Да, да.
И еще одно кратко. 4 февраля 1956 года в долине Неандерталя в Германии обнаружены останки древнего человека. И вот курьез. Поначалу они были признаны фальсификацией. Комиссия решила, что череп принадлежит русскому казаку Мангалу, погибшему во время заграничных походов в 1814 году.
Да, но между тем вот эти вот связующие звенья между отдельными этапами, стадиями эволюции человека все еще не найдены. Владимир Бычков рассказал о любопытностях, связанных с 4 февраля. Спасибо большое.
Пожалуйста.
Исторический календарь.